новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов в этом выпуске. Сегодня день рождения Михаила Ходорковского. Еще два новых фильма показаны на Московском международном кинофестивале. И в России сократились реальные денежные доходы населения. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Сегодня день рождения Михаила Ходорковского, российского заключенного номер один. Ему исполняется 48 лет. Бывший глава ЮКОСа, недавно этапированный в колонию города Сегежа в Карелии, сейчас на карантине. Ему запрещено получать передачи и встречаться с родственниками. Так что, как сказал адвокат Ходорковского Наталья Терехова, на свой день рождения он получит исключительно нематериальные подарки, только приветы. В текстах поздравительных телеграмм, направленных в адрес Ходорковского, есть такие слова. «Вы для нас не только символ необычайно стойкого нравственного сопротивления бесправию и произволу. Вы мужественный и умный человек. Мы верим в вас, верим, что испытания сделают вас только крепче, и ваше освобождение станет залогом освобождения России». Из другого письма. Вы для всех нас пример мужества, стойкости, благородства и патриотизма, не казенного, а настоящего, чаадаевского. Еще одно поздравление. Мы не знаем, каким будет для вас это 26 июня на новом месте, но мы знаем, что очень и очень многие люди выйдут сегодня нарочно праздничные на улицы своих городов, напишут вам письма или просто поднимут бокалы за здоровье. Михаил Борисович, мы желаем вам свободы, а до момента ее обретения еще выдержки, еще воли, еще надежды. С праздником! И о том, как день рождения Ходорковского отмечают в Москве, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Он находится в центре Москвы и сейчас в прямом эфире. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Прогулка началась, и вот пройдя буквально 100-200 метров, здесь появились люди и начали раздавать шары с изображением Михаила Ходорковского. И милиция, естественно, попыталась помешать этой раздаче. Несколько десятков человек, сейчас вот такой небольшой колонной, идут в направлении Министерства иностранных дел. Вот рядом со мной член политсовета оппозиционного движения «Солидарность» Сергей Давидис. Вот сейчас он расскажет о том, каков сценарий сегодняшнего дня.
Добрый день. Сценарий, на самом деле, простой. То есть это гражданская и даже не политическая акция. Акция солидарности, акция поддержки Михаила Ходорковского и всех политзаключенных в его лице, всех узников совести, которые есть в России. Она специально была запланирована таким образом, чтобы не попадать под формат публичного мероприятия, которое требует уведомления, согласования. И несколько десятков человек в майках в поддержку Ходорковского с шариками идут по Арбату. К сожалению, как всегда, незаконно, превентивно был задержан Семен Замзам, еще один товарищ с ним. Вот сейчас при раздаче шаров, что никак не подпадает ни под какую норму закона, была задержана Елена Букварева. Но мы надеемся, что наш голос будет услышан.
Это был Сергей Давидис, активист движения «Солидарность». Я продолжаю идти в колонию со сторонниками и единомышленниками Михаила Ходорковского. Сейчас вот идет процесс того, что люди надевают красные майки с изображением Ходорковского, где написано «МБХ, желаем свободы». И у многих, у большинства, скажем, на руках эти же шары, которые, возможно, там уже, может быть, ближе к зданию МИДа будут отпущены в небо. Но милиция следом идет и спереди, и сзади, то есть она сопровождает эту колонну, как уже сказал Сергей Давидис, несколько человек были уже задержаны. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». Акция в поддержку Ходорковского состоится сегодня и в Лондоне, говорит один из организаторов этого мероприятия Андрей Сидельников.
Мы подготовили такое информационное письмо на английском языке Ходорковском. Будем раздавать его жителям Лондона. Будем призывать подписаться под нашим требованием о немедленном освобождении Ходорковского и Лебедева из тюрьмы. Подготовили баннер поздравительный, подготовили, у нас будут воздушные шары. Будем дарить прохожим, детям, которые будут находиться на Трафальгарской площади. То есть у нас такая мирная акция, направленная на то, что МБХ рассказать англичанам о том, что происходит в России и конкретно в деле ЮКОСа.
Если говорить о прошлогоднем опыте, когда члены общественного движения «Солидарность» пытались организовать акцию на Старом Арбате, то многие из них были задержаны. Скажите, как полиция реагирует на такие акции в Лондоне?
Мы защищены законом Великобритании и имеем право проявлять свою гражданскую активность, выходить на митинги, демонстрации, пикеты. Это разрешается. Здесь нет никакого согласования с органами. Есть уведомительный порядок, просто направляется информация о том, что такая-то акция будет такого-то числа, в таком-то месте. Всегда присутствует полиция. Никогда она не вмешивается в происходящее. Более того, она всегда, в общем-то, здесь призвана защищать тех людей, которые проявляют свою гражданскую активность, от каких-либо провокаций и всего остального.
Это первый опыт проведения акции в Лондоне, или вы до этого проводили какие-то акции?
Нет, мы проводили достаточно много уже мероприятий, и митинги проводили, и проводим напротив посольства Российской Федерации, и проводим другие акции. Вот 1 июня у нас была акция, где был форум ВТБ «Капитал» по инвестициям. Мы проводили ее совместно с Евгением Чичваркиным. Надо заметить, что в прошлый раз мы не отдавали никакого уведомления и пришли просто к месту проведения форума без уведомления. Приехала полиция, вызванная форумом ВТБ, проверили документы, и никто нас не разгонял. Дали спокойно проявить те инициативы, с которыми мы ходили, и мы потом после этого разошлись. То есть здесь нет никаких препятствий со стороны правоохранительных органов для такого рода проявления.
Как рядовые горожане реагируют на фотографии Ходорковского, на то, что делаете вы?
На самом деле, вот у нас не было никаких неодобрительных, скажем так, каких-то суждений или восклицаний. Всегда с интересом берут информацию, которую мы раздаем. Мы здесь раздаем, например, доклад Бориса Немцова «Коррупция. Итоги, переведенные нашим движением на английский язык, напечатанные в Великобритании». Вот в прошлый раз, 2 недели назад, когда мы выходили на Трафальгарскую площадь с акцией «Россия, да, Путин, нет», достаточно с интересом англичане реагировали и брали эти брошюры, и брали другую информацию, и выражали свою поддержку и солидарность.
Сколько человек примет в акции, посвященной дню рождения Михаила Ходорковского?
В общем, у нас нет такого подсчета. Вот до акции мы никогда не можем сказать, сколько будет людей, потому что мы информацию вывешиваем во всех возможных, скажем так, информационных источниках, где мы можем разместить ее. Поэтому я ожидаю, что будет не менее 40-50 человек на эту акцию.
Это много или мало?
Русскоговорящего Лондона это достаточно большое количество, надо сказать.
Но в Лондоне, по разным оценкам, проживает около 300 тысяч русскоговорящих граждан.
Безусловно. Но, понимаете, во-первых, многие люди боятся даже здесь выходить и проявлять активность, потому что я постоянно получаю разного рода и звонки, и письма о том, что люди выражают поддержку, но по тем или иным причинам они боятся. Они боятся, что при въезде обратно в Российскую Федерацию у них будут какие-то проблемы или проблемы у их родственников. Поэтому, конечно же, собрать многотысячный митинг из русских в Лондоне достаточно сложно. И более того, все-таки требуется определенных финансовых средств, которыми, в общем-то, наше движение не располагает.
Андрей Сидельников из Лондона, один из организаторов акции в поддержку Ходорковского, который сегодня отмечает день рождения, ему исполняется 48 лет. Говорит Радио Свобода, в Москве 15:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ленинградской области расследуют обстоятельства массовой драки, в результате которой погиб выходец из Дагестана. МВД России пообещало награду в 3000 долларов за информацию о призывнике из Башкирии, сбежавшем из воинской части на Урале, захватив 8 автоматов Калашникова. Число жертв авиакатастрофы в Карелии возросло до 46, скончалась одна из пострадавших. Спецрейс МЧС России доставил сегодня на лечение в Москву 12 тяжелораненых при взрыве газового баллона во Владикавказе. Сторонники Михаила Ходорковского проведут сегодня в день рождения бывшего руководителя ЮКОСа акции в его поддержку в Москве, Петербурге и в Лондоне. На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой более 5. О жертвах или разрушениях информации нет. Командование НАТО отвергает обвинения в гибели мирных жителей в результате бомбардировки города Брега на востоке Ливии, высказанной властями этой страны. Точной информации о состоянии здоровья президента Венесуэлы Уго Чавеса по-прежнему нет. Чавес находится в клинике на Кубе после операции. В Ханое сегодня вновь прошли демонстрации с призывами к Китаю прекратить нарушение морской границы Вьетнама в водах Южно-Китайского моря. В Китае освобожден из заключения известный правозащитник Ху Цзя.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. На этой неделе главной политической темой в Белоруссии стала очередная акция молчаливого протеста сообщества «Революция через социальную сеть», которая прошла вечером 22 июня. В тот день в белорусской столице и других городах было задержано свыше 400 человек. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Пожалуй, впервые в белорусской истории сотни людей в десятках белорусских городах были задержаны только за то, что они или молча, или хлопая в ладоши, ходили по центральным улицам. На многочисленных видеокадрах видно, как милиционеры по одним им известным параметрам выбирают себе жертву, потом, чаще всего со спины, бросаются на мирно идущего человека и тянут его в автобус. Именно таким способом белорусские власти решили бороться с новым для них явлением – молчаливым протестом. Напомним, акция солидарности, прошедшая 22 июня, была инициирована сообществом «Революция через социальную сеть» на сайте ВКонтакте. Первое подобное мероприятие прошло в Минске 8 июня. 15 июня в акции уже участвовали тысячи человек в десятках белорусских городах. Через неделю количество участников снова увеличилось. В условиях жесткой белорусской действительности в социальных сетях родилась инициатива выходить на центральные площади городов каждую среду вечером без транспарантов и флагов, чтобы людей нельзя было обвинить в организации несанкционированной акции. Однако даже такой формат вызвал резкую реакцию президента Александра Лукашенко, который заявил на пресс-конференции 18 июня, что если пройдет еще одна такая акция, то министр внутренних дел лишится погон. Стремление исполнить это указание и можно объяснить жесткие действия правоохранительных органов 22 июня. Подступы к Октябрьской площади в центре Минска были перекрыты турникетами. На площади и соседних улицах собрались сотни спецназовцев. Участники акции, которых было в Минске свыше 1500, ходили и хлопали в ладоши, стараясь не приближаться к милицейским кордонам. Это, однако, не спасало их от милиционеров, которые выхватывали людей из толпы, не особенно разбираясь, участник этой акции или обычный прохожий, и забрасывали в автобусы. Всего тогда было задержано свыше 400 человек, большинство из которых были отпущены через несколько часов без составления протоколов. На следующее утро 21 человек были осуждены различными районными судами Минска за мелкое хулиганство. Как показали милиционеры-свидетели, с которыми согласились судьи, задержанные размахивали руками и ругались матом. Штрафы составили в среднем от 100 до 200 долларов. В четверг, 23 июня, Александр Лукашенко заявил, что за акциями молчаливой солидарности стоят оппозиционные политики.
Ну, может, кто-то и недоволен, это естественно, в этом и суть демократического общества, если уж на то пошло. Но это недовольство должно выливаться в законном порядке. Есть места, идите, топайте, улюлюкайте, кричите. И надо иметь в виду, и наши журналисты уже об этом сказали, и все это понимают, что за спиной у этих деятелей, вот они уже светятся. Им мало было этих судов и одной ногой в тюрьме. Они еще туда ходят и подзуживают эту молодежь, этих пацанов. Они ждут, чтобы накопить критическую массу, а потом вот это пушечное мясо впереди себя пустить и на их спины, за их спинами вскочить во власть или еще что-то. Но это прекрасно видим и понимаем, поэтому этого коня мы им оседлать не дадим.
В словах Лукашенко многие увидели очевидный намек на бывшего кандидата в президенты Владимира Некляева, пожалуй, единственного известного политика, который был замечен на акции молчаливого протеста. В интервью «Свободе» Некляев объяснил, чего боится Александр Лукашенко.
Лукашенко боится двух вещей. То, что в протестном электорате, как он говорит, вообще-то в народе, которые протестуют, обозначились новые лица, принципиально новые лица. Это люди, которые вышли из виртуального мира в реальный мир. Это первое. И второе, он боится кинетического эффекта этой акции «Революция через социальные сети», того, который не состоялся, к сожалению, на площади, ну, к счастью для него и, к сожалению, для нас на площади 19 декабря 2010 года. Поэтому и предпринимаются вот такие, хотел сказать, непопулярные, но достаточно популярные уже в Белоруссии меры. То есть они поискали возможный ответ на новое совершенно для них мероприятие и нашли единственные дубинки. Я думаю, этими дубинками Лукашенко только пришпорит тех коней, которые несут его к краху.
Тем временем представители революции в социальных сетях не собираются прекращать свои гражданские акции. Кроме того, они обратились к Александру Лукашенко с призывом исполнить свое обещание и уволить министра внутренних дел за беспредел, проявленный милиционерами 22 июня. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
И дневник Московского международного кинофестиваля. Показаны еще два фильма основного конкурса, а члены жюри ответили на вопросы журналистов. Среди них была и моя коллега Марина Тимашева.
Жюри основного конкурса состоит из 5 человек. 4 мужчин. Режиссеры Карой Мак, Венгрия, Амос Гитай, Израиль, Николай Достоль. Его фильм «Петя по дороге в Царствие Небесное» был удостоен Гран-при 31-го кинофестиваля. И Хавьер Мартин Домингес, директор фестиваля в Севилье. А председатель жюри – актриса Джеральдин Чаплин. Николай Достоль вошел в жюри ради нее.
Я недавно закончил большую картину, многосерийный фильм под названием «Раскол» для канала «Россия». И намерен был отдохнуть. Но когда я узнал, что жюри будет возглавлять Джеральдин Чаплин, у меня сомнения все отпали, никакого отдыха, а только работа под ее руководством.
Отношение к Джеральдин Чаплин женщине обворожительной и умной, у всех членов жюри трепетное. Но сама она уверена, что оно не скажется на отношении к фильмам конкурсной программы, и жарких дискуссий не избежать.
I hate the word judge. Я ненавижу слово «судить». Фильмы я смотрю глазами, сердцем, умом и всем телом. Я не думаю, что искусство можно воспринимать рационально. Конечно, в финале придется назвать победителей. Тут нужен консенсус.
Судя по всему, жюри придется нелегко. Постановочная культура, по крайней мере, 5 из 6 уже показанных фильмов, очень высока. При этом все они разножанровые. Сюжеты внятные, драматургия крепкая, темы серьезные, изображение и звук радуют глаз и слух. Большинству картин все же свойственна некая холодноватая отстраненность. Из этого ряда выбивается эмоциональный сердечный сербский фильм «Монтевидео». Действие происходит в 1930 году. События основаны на реальной истории из жизни первой югославской футбольной сборной. Футбол часто используют в кинематографе для описания модели мира. Напомним только о последних по времени фильмах «Российском гарпастуме» и «Венесуэльском брате», лауреате прошлогоднего Московского международного кинофестиваля. В «Монтевидео» повествование ведется от имени маленького мальчика, который дружит с главным героем и мечтает о том, чтобы его футбольная команда попала на чемпионат мира в «Монтевидео». С одной стороны, это фильм о мечте, которой суждено сбыться. С другой, фильм воспоминаний о том времени, когда Югославия была единой. Весь фильм пропитан историей страны, памятью об одной недавно закончившейся войне и предчувствием следующей. Сюжет простой – формирование футбольной сборной и еще любовный четырехугольник, из которого все действующие лица выходят с честью. Текст чрезвычайно колоритный и афористичный. Например, мальчик говорит: «Тогда футбол был не то, что теперь, когда по полю бегают богатые, а смотрят на них бедные». Изобразительный ряд не уступает литературному. Картинка стилизована под слегка пожелтевшую, выцветшую фотографию. И ни на секунду не возникает впечатления, что вы видите современных актеров, ряженных в исторические костюмы. Лица чистые, люди чистые, отношения чистые. Фильм ароматный, как старое грузинское кино, а воздействует, как народная музыка «Балкан». Она вроде веселая, плясовая, задорная, но в ней из-за скрипочек, наверное, всегда есть привкус горечи. В картине «Монтевидео» много любви к жизни и непоказной любви к родине, которая, наверное, и зовется патриотизмом. Режиссер Драган Беларглич комментирует.
То, что вы отметили, действительно в фильме есть. Не случайно фильм собрал все возможные награды кинокритики на территории бывшей Югославии. То есть критика местная тоже это оценила, этот момент, что есть не только история в этом фильме, но и историческая перспектива. Что же меня касается как режиссера и как автора, то, конечно, когда мы снимаем историческое кино, в любом случае мы проецируем сам сюжет и сопоставляем его с современностью. Поэтому для меня это тоже было задачей. То, что касается патриотизма, я бы, наверное, это так не назвал, просто хочу сформулировать свою точку зрения. Я актер с 30-летним стажем, это мой первый режиссерский проект, поэтому мне просто надоело за последние лет 15 смотреть на то, как в каждом фильме буквально очерняют свою страну режиссеры и тем самым выходят на международную арену. Меня эта ситуация не устраивает, поэтому я снял вот такой кино. И вот когда мне как актеру надоело сниматься в таком чернушном кино, но по отношению к своей стране, я решил снять свой первый режиссерский проект.
Еще одна картина основного конкурса называется «Табу. Душе не место на земле». Ее главные герои – австрийский поэт Георг Тракль и его сестра Маргарита, ученица, затем жена композитора Брукнера. Действие происходит в Зальцбурге и в Вене. Есть пара эпизодов, в которых появляется художник Кокошка, несколько сцен с Брукнером. Немного показана жизнь богемных салонов начала XX века. Есть музыка, поэзия, преимущественно самого Тракля. Скорее из нее, чем из надежных документальных источников, рождается версия о преступной связи Георга и Греты. Инцест и постоянное чувство вины и страха становятся предметом вдумчивого художественно изысканного исследования. Судя по всему, режиссеру Кристофу Штарку близко высказывание героини «За грехи люди расплачиваются не на том, а на этом свете». И Георг, и Грета Тракль покончили жизнь самоубийством. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Вы слушаете «Время свободы», и во второй половине нашей программы вас ждут наши постоянные рубрики. Это «Экономическая панорама», «Книжный шкаф свободы», «Гламорама», «Ключевое слово». В Москве 15 часов 30 минут. На волнах радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве во время акции в поддержку Михаила Ходорковского задержаны по меньшей мере 3 человека. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», несколько десятков участников несогласованной с властями акции продолжают шествие по Старому Арбату. Акция посвящена дню рождения экс-главы ЮКОСа. В Ленинградской области расследуют обстоятельства массовой драки, в результате которой погиб выходец из Дагестана. Конфликт между местными жителями и дагестанцами произошел в ночь на субботу в городе Никольское. МВД России пообещало награду в 3000 долларов за информацию о сбежавшем солдате. Марат Кабиров, призывник из Башкирии, 22 июня самовольно покинул воинскую часть на Урале, захватив с собой 8 автоматов Калашникова. Число жертв авиакатастрофы в Карелии возросло до 46, скончалась одна из пострадавших. В больницах остаются 6 человек с тяжелыми травмами. Спецрейс МИНЧС России с пострадавшими при взрыве газового баллона во Владикавказе прибыл сегодня в Москву. На лечение доставлены 12 тяжелораненых, четверо из которых – дети. На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой более 5, о жертвах или разрушениях информации нет. На востоке Афганистана в субботу при взрыве в поликлинике погибли не менее 35 человек. В Сирии, по данным правозащитников, 5 человек убиты в субботу на похоронах оппозиционных активистов. Командование НАТО отвергает обвинения в гибели мирных жителей в результате бомбардировки города Брега на востоке Ливии, высказанные властями этой страны. Точной информации о состоянии здоровья президента Венесуэлы Уго Чавеса по-прежнему нет. Министр иностранных дел Венесуэлы Николас Мадуро сообщил на днях, что Чавес остается в клинике на Кубе после операции.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Реальные денежные доходы населения России в мае сократились к уровню такого же месяца прошлого года на 7%. Такого их снижения не было даже в кризис. Основной причиной этого, как считают эксперты, стал уход бизнеса в тень после повышения страховых взносов. Об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Государственный внешний долг России в течение мая сократился на 4,7%, а с начала года на 7,4%, примерно до 37 миллиардов долларов. На долю государства сейчас приходится менее 10% всего внешнего долга России, равного примерно трети ВВП страны. Правительство России повысило величину прожиточного минимума в первом квартале текущего года в целом по стране примерно на 9,7% к уровню четвертого квартала года минувшего, до 6473 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это менее 230 долларов. Власти России намерены допускать к работам на внутреннем морском и континентальном шельфе только нефтегазовые компании, имеющие достаточный объем финансовых средств для ликвидации форс-мажорных ситуаций, в частности разливов нефти, а также возмещения экологического ущерба, заявил глава правительства страны Владимир Путин. Соответствующий перечень требований к таким компаниям, по его словам, планируется принять законодательно. Правительство России продлило на июль повышенную пошлину на экспорт бензина из страны, введенную с начала мая из-за возникновения дефицита нефтепродуктов в некоторых регионах. В следующем месяце, как сообщается, ее ставка останется на уровне 90% от ставки пошлины на экспорт нефти, которая снизится до 445 долларов 10 центов за тонну. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в мае сократилась почти на 10,3% до 4 855 тысяч человек, а уровень безработицы 7,2% до 6,4% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Министерство экономического развития России подписало с японской компанией Mazda соглашение о производстве автомобилей в режиме промышленной сборки. Сборочный завод Mazda мощностью от 25 до 30 тысяч автомобилей в год будет построен в Приморском крае. Аналогичное соглашение министерство подписало также с итальянской компанией Fiat. Мощность ее завода в Нижнем Новгороде составит 120 тысяч штук ежегодно. Как сообщила Федеральная служба статистики, средний размер начисленной заработной платы в России в мае по сравнению с таким же месяцем 2010 года увеличился на 12,5%, примерно до 22,5 тысяч рублей, а номинальные доходы населения выросли на 3,2%, почти до 18 200 рублей в расчете на одного человека. В реальном же выражении, то есть с учетом инфляции и обязательных платежей, средняя зарплата повысилась в годовом исчислении всего лишь на 2,6%, а доходы и вовсе сократились сразу на 7%. Такого резкого снижения этого показателя не было даже в кризисные для экономики страны годы. Значительное сокращение регистрируемых статистикой реальных денежных доходов эксперты объясняют несколькими факторами. Первый из них, как считает директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, связан с ростом потребительских расходов граждан. Вторая причина, по его словам, это повышение фискальной нагрузки на бизнес.
Бизнес уходит в тень, соответственно, доходы населения тоже уходят в тень, и они статистикой не улавливаются. Получается, что действительно статистика фиксирует падение в реальных денежных доходов. Прежде всего учитывается, естественно, то, что получается в виде заработной платы, и то, что, как я уже сказал, стало меньше видно ввиду того, что бизнес в тень уходит.
Тот факт, что повышение с начала нынешнего года общей ставки обязательных страховых взносов для большей части бизнеса с 26 до 34% увеличило долю теневой экономики, в правительстве страны признавать не торопятся. Тем не менее, российский президент Дмитрий Медведев потребовал от правительства подготовить решение об обратном снижении страховых взносов. Говорит главный экономист финансовой компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Была введена новая шкала, которая оказалась очень непосильной для многих малых предприятий и, более того, так сказать, привела к процессу ухода в тень существенной части зарплат и экономической активности. Отказ от новой, более высокой ставки, он не обязательно приведет к существенному снижению общего объема поступающих доходов по этому налогу. Это, в общем, если вспомнить 10 лет назад, когда вводилась плоская шкала налогообложения доходов физических лиц, были такого же рода соображения. В итоге, так сказать, доходы бюджета от налогообложения и доходов физических лиц существенно выросли.
Согласно заявлению Дмитрия Медведева, с 2012 года общая суммарная ставка обязательных страховых взносов будет снижена до 30%, а для малого и среднего бизнеса – до 20%. Однако это решение, как считает экономист Игорь Николаев, по сути не способно устранить дисбалансы в экономике страны, предопределенные во многом популистскими действиями властей.
Государство взяло явно завышенные социальные обязательства, загнали себя в своеобразную ловушку. Чтобы выйти из нее, стали повышать социальный налог, снизилась предпринимательская активность, инвестиционная деятельность, начала расти теневая экономика. Теперь даем поручение, чтобы снизить этот социальный налог. В общем, такая чехарда получается.
Схожего мнения придерживается и главный экономист финансовой компании «Открытие» Владимир Тихомиров. Он также считает, что российское правительство в нынешних условиях вряд ли откажется от использования дополнительных бюджетных доходов, полученных государством в результате роста цен на нефть.
Оптимально, на мой взгляд, не увеличивать расходы, а увеличивать резервный фонд правительства, если будет возможность перейти к профицитному бюджету. Но надо учитывать реалии. А реалии – это то, что это выборный год. И в любой стране, включая Россию, выборный год, естественно, увеличивается желание правительства через увеличение финансирования социальных программ получить дополнительные голоса на выборах.
Первую правку федерального бюджета, связанную в том числе с новым увеличением социальных расходов, российские власти уже провели. Однако не исключено, что она станет не последней. Премьер Владимир Путин уже пообещал, что во второй половине года будет проведено дополнительное повышение зарплат работников бюджетной сферы в дополнение к индексации минимального ее уровня на 6,5% с начала июня.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Литовская журналистка Рамуна Сакалаускайте представила в Москве книгу «На ринге литовской политики». Она пишет о занимавших пост главы государства Альгидосе Бразаускасе и Адамкусе Валдосе, а также о бывшем председателе Верховного Совета Литвы Витаутасе Ландсбергисе. В книге можно проследить, как принимались политические решения с момента обретения независимости, а также о непростых отношениях Литвы с руководителями России. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Автор книги, опираясь на личный опыт, накопленный во время работы в информационном агентстве «Союдиса» и разных газетах, описывает важнейшие политические и общественные события 1989-2000 годов. Оценивает факты и нюансы политического закулисья того периода, показывает, как личные качества трех руководителей Литвы разных лет – Витаутаса Ландсбергиса, Альгирдаса Бразаускаса и Валдоса Адамкуса – влияли на их политические решения и судьбу страны. Отдельные разделы книги посвящены событиям в Вильнюсе в январе 91-го, августовскому путчу в Москве, другим важным страницам истории. Журналист, член Британского королевского института международных отношений Константин фон Эггерт пишет: «Книга Рамуни Сакалаускайте – свидетельство очевидца драматичных событий, изменивших судьбу Литвы и России». Кажется, только сегодня мы начинаем по-настоящему понимать, насколько глубоко повлияли на жизнь в этих странах герои книги Бразаускас и Ельцин, Ландсбергис и Горбачев. Для тех, кто помнит 80-е и 90-е, книга станет иллюстрацией пережитого, а для молодых – захватывающим введением в недавнюю и по-прежнему актуальную историю, считает Константин фон Эггерт. Книга Рамуниса Калаускайте по-своему пытается ответить на вопросы, болезненные как для литовцев, так и для россиян. Например, мог ли Михаил Горбачев спасти СССР от распада? Обречены ли страны Балтии и Россия вечно не понимать друг друга?
Три мои главных героя стояли у руля литовского государства, вели дела и с Россией, подписывали документы и утверждали литовское членство в Евросоюзе и НАТО. Когда была журналисткой, имели очень много возможностей общаться с ними прямо, без никаких пресс-секретарей. Мы с ними ездили на визиты, когда они ездили в деревню или принимали людей.
Бразаускас и Ландсбергис – два пути в политике.
Они разные, но они очень нужны. Одни качества для переговоров, а другие для требований. Как плюс и минус, как зима и лето. Характер этих лидеров отражали события, которые были в то время. В 90-х Ландсбергис занимал позицию требований. Бразаускас, надо было подписать документы с Россией, он был президентом. Если бы поменять их места, мы бы не были так удачны в отношениях России, чего мы достигли.
Тенденции разных лет во время работы Валдеса Адамкуса.
Описываю его визит в Россию, в Кремле. Было интересно не то, что там говорят, а как люди ведут язык тела. Я помню, приходит Адамкус как студент на экзамен, а там сидит Путин, ему было так неинтересно.
Было на лице?
Да, все написано. Хотя Путин, литовское посольство, знает с студенческих лет, как он сам говорил, когда он ходил в литовское столовое и хвалил литовских поваров.
Когда приехал Адамкус, что вы наблюдали?
Россия была как-то очень неподготовлена первый день. Перепутали флаги, не литовские, а латвийские показывали по телевидению. Сюрприз ожидал на конференции «Литва и Россия». Явился участник бойни 13 января 91-го Станислав Мицкевичус. Литовская делегация сказала, что не будет участвовать, и он ушел.
На ринге литовской политики. Если ринг, значит, бокс, в вашей книге отражены противоречия между ними с периода открытой борьбы.
Да, старалась показать их не только как президенты, но как и людей. Ландсбергис очень принципиально. Люди, например, не знают, что у него хороший юмор. Но это он демонстрирует только в очень близкой компании. Теплый человек, но когда он выходит в массы, придерживает как-то...
Дистанцию.
Да. Адамкус и Бразаускас более открытые. Меня поражал Бразаускас, когда в печати о нем писала всякие выдумки, и он никогда не демонстрировал обиду.
Злость?
Никогда. Был очень корректный, очень терпеливый, понимал, что это его судьба.
Как вам видятся взаимоотношения Литвы и России?
20 лет назад некоторые нас называли сепаратистами, а теперь мы стали независимым государством. В России, я уверена, есть очень много общего с нами, и мы можем это использовать для блага.
Одного эстонского историка спросили, страны Балтии и Россия, когда-нибудь у них будут достойные отношения, как у партнеров, мы в разных геополитических пространствах, но все же, когда эти отношения будут взвешенными, спокойными, без обид, он сказал, когда Литва, Латвия и Эстония освободятся от мании преследования, а Россия от мании величия.
Я бы поцитировала Константина Эггерта. Наша история как минное поле, и надо его разминировать.
О своей книге «На ринге литовской политики» рассказывала автор, журналист, писательница Рамуниса Калаускайте. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ленинградской области расследуют обстоятельства массовой драки, в результате которой погиб выходец из Дагестана. МВД России пообещало награду в $3000 за информацию о призывнике из Башкирии, сбежавшем из воинской части на Урале, захватив 8 автоматов Калашникова. Число жертв авиакатастрофы в Карелии возросло до 46. Скончалась одна из пострадавших. Спецрейс МЧС России доставил сегодня на лечение в Москву 12 тяжело раненых при взрыве газового баллона во Владикавказе. Сторонники Михаила Ходорковского проведут сегодня в день рождения бывшего руководителя ЮКОСа акции в его поддержку в Москве, Петербурге и Лондоне.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новое увлечение славянского философа и поворот в судьбе китайского художника. Сюжеты рубрики Софьи Корниенко «Гламорама».
В минувший понедельник в The New York Post со ссылкой на анонимные источники появилась новость о том, что леди Гага якобы стала очень дружна, понимаете, как хотите, со славянским философом Славоем Жижиком. Предположительно, взаимная симпатия развилась у них в ходе многочасовых бесед о феминизме, телесных провокациях и коллективном творчестве, минувшей весной. А в марте они даже собирались вместе принять участие в демонстрации в защиту прав лондонских университетских преподавателей. Объявления о забастовке преподавателей с портретами леди Гага и Жижика даже вывешивали в Фейсбуке, а «Нью-Йорк-Пост» сослался на длинную статью Жижика о вкладе леди Гага в теорию феминизма на ультралевом интернет-портале The Territorial Support Group, которую философ якобы опубликовал в преддверии забастовки. По всей видимости, реальная дружба Жижика с Джулианом Ассанжем и их совместная акция на прошлой неделе, когда они выставили себя в качестве лота на интернет-аукционе eBay, дала повод журналистам пофантазировать, как будет выглядеть Жижик в окружении других символов нашего времени. Ну, прямо как на иконах Уорхола. Иначе как объяснить, что сразу несколько серьезных изданий, таких как New York Magazine и New York Press, купились на утку о союзе Жижика с леди Гага? В статье, подписанной именем Жижика, автор хвалит леди Гага за многозначительность костюма, в особенности нашумевшего платья из сырого мяса, на которое теоретики феминизма, как известно, уже накинулись, как голодные собаки, наперебой угадывая в нем вполне очевидную символику насилия и сходства женского образа с образом животных, мясо которых мы едим.
Автор также подчеркивает особый вклад певицы в борьбу за права геев в США и связь ее творчества с деятельностью WikiLeaks и содержащегося в тяжелейших условиях в американской тюрьме информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга. Иными словами, творчество «Леди Гага» легло в основу новых работ по теории и философии. Со всем сказанным можно согласиться, вот только высокую оценку одного из самых известных философов современности «Леди Гага» все-таки пока не получила. Статью на самом деле писал не Жижик. Мне очень грустно вас разочаровывать, но все это подделка. Единственное, что нас объединяет с леди Гага, это поддержка бастующих, сказал Жижик в интервью «Нью-Йорк-Пост». Судя по комментариям в Фейсбуке, на забастовке ни он, ни Гага не появлялись. Как пишет The Atlantic Wire, тем, кто хорошо знаком с трудами Жижика, сразу бросилось в глаза, насколько атрибутированная ему статья не похожа на него по стилю. В частности, в ней много ссылок на философов-феминистов и проповедников веганизма, а не на обычных для Жижика Гегеля и Лакана, да и чувство юмора у автора статьи маловато. Остается только гадать, с какой целью кто-то запустил эту подделку в интернет. Нет, Гага и Жижик — это слишком красиво, даже иконографично, чтобы быть правдой. Впрочем, почему бы не пофантазировать? Журналисты «Лос-Анджелес Таймс» так и сделали. В их фантазии леди Гага и Славой Жижик вместе любуются закатом солнца, и леди Гага говорит: «Знаешь, что я думаю о кино?» «Что это самое извращенное из искусств?» — отвечает Жижик. Гага нежно кивает. «Ты всегда читаешь мои мысли». My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Listen to me when I say, I'm beautiful in my way, 'cause I make no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way.
страны, чья пресса вообще полностью состоит из фантазий, причем отнюдь не романтических. И Россия из этих стран пока еще не самый худший вариант. Вот уже 2 месяца китайские газеты пестрят пропагандистскими статьями о том, что художник и правозащитник Ай Вейвей распространял порнографию в интернете, был двоеженцем, уклонялся от уплаты налогов на огромные суммы и преднамеренно уничтожал бухгалтерские документы. Китайское агентство Синьхуа на минувшей неделе сообщило, что налоги художник дал обещание выплатить и был выпущен из тюрьмы за хорошее поведение, которое выразилось в признании в преступлениях. Итак, вечером в среду Ай Вейвей вернулся домой после более чем 2-месячного задержания. В телефонном разговоре с журналистами BBC Вейвей подтвердил, что его освободили под залог на том условии, что он признает себя виновным в уклонении от налогов, и запретили давать интервью. По данным BBC, на китайские власти оказывалось огромное давление с тем, чтобы они освободили 54-летнего художника. Известно, что многие ведущие музеи мира подписали петицию в его защиту, а некоторые именитые коллеги отменили из-за ареста Вейвея свои выставки в Китае.
Ай Вейвей был задержан 3 апреля в пекинском аэропорту, откуда собирался вылететь в Гонконг. Офицер полиции сообщил ассистенту Ай Вейвея, что поездка отменяется, так как у художника есть другие дела. Полиция конфисковала компьютеры в пекинской мастерской художника, а все сообщения о его судьбе в Вейбо, китайском аналоге микроблога Twitter, уничтожались цензурой Китая. Оригинальные сети Facebook и Twitter на территории Китая заблокированы. Серьезные проблемы со спецслужбами у Ай Вейвея начались, когда он предпринял собственное расследование обстоятельств сычуаньского землетрясения 2008 года, опубликовал не попавшие в официальную статистику имена погибших детей. В результате коррупции в строительном бизнесе в первые минуты катастрофы разрушились десятки школ, построенных абы как. Тогда Ай Вейвея до полусмерти избила полиция, но все равно его ретроспектива в Мюнхенском доме искусства осенью 2009-го открылась огромной мозаикой из 9000 школьных рюкзачков на фасаде музея, которая складывалась в записанную иероглифами фразу «Она прожила счастливых 7 лет в этом мире» — слова матери, потерявшей в землетрясении дочь. В ноябре 2010 года Ай Вейвей был помещен под домашний арест за попытки противостоять сносу его мастерской в Шанхае. По мнению многих наблюдателей, художник стал очередной мишенью масштабной кампании по подавлению политического инакомыслия, развернувшейся в Китае. Как пишет издание News.ru.com, до сих пор неизвестна судьба родственника Ай Вейвея, его шофера и бухгалтера, которые были задержаны одновременно с художником.
Гламорама Софии Корниенко. И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – «рожон». Во вторник в эфире нашей радиостанции бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов и независимый журналист Ольга Романова обсуждали переназначение на новый срок генпрокурора Юрия Чайки. Его предшественник дал такую оценку событию, случившемуся, несмотря на громкие скандалы.
Прокуратура всегда была связана с политикой. Многие ее решения влияют на политику, и от того или иного варианта принимаемого решения возникают политические последствия.
Меня очень сильно удивило определение Юрия Ильича Скуратова, все-таки это бывший генеральный прокурор, человек известный, что прокуратура всегда связана с политикой. Извините, пожалуйста, хочется спросить, а какого, собственно, рожна прокуратура всегда связана с политикой? Ну, давайте будем вспоминать сейчас всех прокуроров сталинских, там, я не знаю, каких угодно. Но с какой стати?
Всем знакомы эмоционально окрашенные выражения «какого рожна» или «лезть на рожон». Однако мало кто имеет представление, что это за рожон такой. Так что послушаем Игоря Добродомова, завкафедрой общего языкознания Московского педагогического университета.
Слово «рожон» в русском языке сохранилось только в составе устойчивых выражений, 2 из которых вы назвали. Рожон обозначает, вернее, даже обозначало, потому что сейчас оно в свободном употреблении не встречается, обозначало заостренный кол. Корень в этом слове – рог, а рог – вещь такая острая. Корова рогами человека забодать может. Да вот это производное название заостренного бревна обозначало элемент изгороди, элемент ограды города. На острый рожон при преодолении этой преграды легко можно было напороться и лезть на рожон только в крайней необходимости можно было.
То есть это были такие древние крепостные стены, да?
Да. И другое название этих укреплений было острог. То есть остроганные бревна, ну, с заостренным верхом, естественно.
Игорь Георгиевич, вот это вот реликтовое слово для современной лексики, оно устарелое. Но почему оно сохранилось во фразеологизмах?
Язык содержит массу загадок, которые непонятно на основании каких действий возникло. Ну, наверное, производило впечатление это невозможность преодолеть забор, сделанный из рожнов этих. Образность помогла этому выражению сохраниться.
То есть оно такое экспрессивное, да?
Конечно, вся фразеология, то есть устойчивое выражение, экспрессивное. И в составе фразеологии есть даже слова, которые совершенно забыты. Допустим, попасть в просак. Существуют там разные объяснения для этого выражения, но сейчас попасть в просак выражение есть, а второй компонент этого просак мы совершенно забыли.
Бывают и более сложные случаи, чем те, о которых рассказал Игорь Добродомов. Это когда память об исчезнувшем слове сохраняется в его производных. Мой любимый пример – говядина. Мясо барана – баранина, свиньи – свинина, курица – курятина. Говядина же образована от говядо. Было некогда такое общее для крупного рогатого скота слово, то есть для волов, быков и коров. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Мифы и репутации». Русская классика как американская любовь к 70-летию Джона Мальмстада. Ведет передачу Иван Толстой. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
О том, чтобы нам готовить...
Три оппозиционных организации, другая Россия, Родина Здравый Смысл.
Суд сотрудников российского отделения Transparency International вынудил...
Все еще остаются огромные проблемы. Это только начало.
Проведенное нами расследование выявило, что сотрудники избирательной комиссии...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».